Ну теперь-то Христос тебе дает силы побеждать. Побеждай, милый друг, да? Борись, молись, постись, кайся, и будет у тебя победа. Вот это логика рассуждения апостола Павла в этих главах, как я их вижу. Опять-таки, если кто-то по-другому видит, вопросов нет. Логика такая, призыв жить по духу, отсылка назад, что раньше вы не могли, но потом Христос вас освободил, и теперь вы можете, и вам незачем жить по-старому. И дальше он говорит, если вы будете жить по-новому, по духу, в этом новом состоянии, то Бог будет за вас, и никакие враги вам не страшны.
Но враги будут, да?
Враги, ну, конечно, будут. Врагов много будет. И искушений много будет.
Даже больше.
Даже, может быть, больше, чем раньше. Но Бог за вас, и никто не сможет вас отлучить от любви Христовой. Ну так вот по этой схеме, братья, еще есть вопросы? Не по седьмой главе, возрожденный, невозрожденный, а по именно восьмой главе, по концу. Вот это просто текст, он очень смущающий часто бывает. Что кто же может отлучить от любви Христовой? Ответ. Никто не может, при условии, если мы идем за Богом, живем по духу. Вот эта вот формулировка устраивает нас, да? Ну хорошо, братья, да, тогда идем дальше. Значит, теперь мы переходим к вопросу предопределения. То есть следующая довольно логически вытекающая идея кальвинизма из вот того, что мы рассуждали, следующая идея вытекает о том, что Бог заранее предопределил людей к спасению. Причем есть внутри кальвинизма есть три таких вот раздела, что ли. Первый, они называются такими сложными именами, совершенно их не обязательно запоминать. Нет нам смысла в этом никакого, но так, чтобы, раз они есть, мы их обозначим. Значит, первое, это супралапросианство. Но кто выговорит, уже можно ставить зачет. Идея какая? Бог вначале решил спасти одних, то есть Бог вначале, вот еще ничего не существовало, Бог вначале решил спасти одних, а погубить других. А потом уже сотворил мир, чтобы реализовать свой план. Понятно мысль, да? Это супралапросианство. Вот мне нельзя зачувствовать. Супралапросианство. Это позиция Кальвина. Вот. Инфралапросианство. Вначале Бог сотворил людей и допустил их падение. И уже падшего человечества он решает спасти. Определяет одних на спасение, а других на погибель. То есть, еще раз, если в первом варианте он сначала решил одних спасти, других погубить, потом создает мир, чтобы реализовать этот план, то во втором варианте Бог вначале творит мир, творит людей, допускает их грехопадение, и потом уже по факту решает вопрос, что с этим делать. И из этого падшего человечества решает одних спасти, а других на погибель. И третий вариант очень похожий, иногда их в некоторых книгах объединяет в одну даже. Бог сотворил людей, допустил их падение, решил предоставить спасение для всех, но предопределил к спасению почему-то только некоторых. То есть как бы отличие от второго варианта только в том, что для кого рассчитано спасение. В первом варианте он заранее определяет одних на погибель, других на спасение. Во втором варианте он всех определяет на спасение, спасение достаточно для спасения всех. Но это предопределяет к спасению только одних. Логика, разница несущественная, но тем не менее. И я еще раз скажу, в некоторых книгах только по Кальвинизму только два этих позиции. Вот первая и вторая, третья объединены в одно. Что объединяет все эти позиции? Все эти позиции объединяет то, что в любом случае Бог предопределяет спасение человека своей собственной волей. Это его желание. Ну, как говорят кальвинисты, да, мы сейчас про кальвинистическую позицию говорим. И это его воля. Итак, три позиции предопределения. Вот в этой схеме, в следующей, вот эти три позиции, они сведены в схему, как раз где инфра и сублапсарианство объединены в одно. Здесь просто имеется в виду, как бы вот в чем разница. Если в первом идет речь избрание, потом сотворение, потом грехопадение, искупление, то во втором порядок просто другой. Но это, братья, не так важно, на этом можно много внимания не заострять. Не переписывайте это, я потом слайды раздам, и у вас будет нормально. Вот. Следующий вариант. Следующий слайд, братья. Итак, если Бог, с точки зрения кальвинизма, предопределяет неких ко спасению, то возникает вопрос, а кого конкретно он предопределяет? То есть, вот там 6 миллиардов людей сейчас живет на Земле, там или 7 уже миллиардов, то каких людей из этих 7 миллиардов он определяет ко спасению, а каких не определяет ко спасению? И возникает вопрос, есть ли у Бога в этом определении, в этом выборе какое-то условие, то есть ориентируется ли он на какие-то факторы? Я прихожу в магазин, я хочу купить себе, ну, попить что-нибудь, да? Есть ли у меня какие-то факторы выбора? Или я покупаю все, что только первое попадется в глаза? У меня есть определенные факторы выбора. Что-то неалкогольное, чтобы было, чтобы недорогое, чтобы натуральное, например, да? И я смотрю, если в этом нет алкоголя, если это недорого стоит, если это натуральное, я покупаю. У другого человека наоборот. Прямо пьяница, у него выбор, чтобы наоборот было алкогольное, подешевле, да? Вот, и не обязательно натуральное. У кого-то еще нет. То есть у каждого человека, у него есть определенные критерии выбора. Критерии выбора. Даже, вы знаете, вот сейчас я ехал в Россию, из России сюда ехал, и один брат мне говорит, ну, такой, живет довольно скудно, и он говорит, купи мне там телефон. Ну, я сказал, телефон какой купить, да? Вот, и я ехал сюда, и думаю, сейчас, ну, куплю первый, как бы, попавшийся. А потом он мне вдогонку пишет, но чтобы он вот такой, вот такой, вот такой вот был, понимаете, да? То есть при всей своей незначительной сумме, у него все равно есть определенные критерии выбора. Он не согласен, чтобы я купил, ну, вот так вот, не глядя. Так вот возникает вопрос, когда Бог выбирает человека себе в общество, в свое общение в будущем, он выбирает, абсолютно не ориентируясь на того, кого он выбирает, никаких условий нету, является единственным условием это лишь его желание, я хочу и все. Или он выбирает, ориентируясь на какие-то качества человека. Вот мне нравится, чтобы человек был такой, 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 и вот его я выберу. В случае, если мы допускаем, что у человека ничего доброго нет абсолютно, что он насквозь пропитан грехом на 100%, и нету ни одного атома доброго в его составляющих, следовательно, у него нет доброй воли, следовательно, он не может ничего сделать к спасению, следовательно, Богу вообще все равно, кого выбрать, потому что все одинаково плохие. Логика понятна, да? Это позиция кальвинизма. Итак, избрание условно, то как бы две как бы таких вот позиции, да.
У меня вот такой вопрос. А почему мы говорим, что если полностью греховный, то он не имеет никакой воли?
Ну, потому что, вот смотрите, если, например, взять...
Вот, допустим, тот грешник, который плодивший грешник, у него есть воля в том, чтобы напиться, у него воля в том, чтобы уколоться.
А есть воля, чтобы не напиться?
Нет, но эта воля, она не проявляется в одну сторону. То есть эта воля проявляется в одну сторону, но это не говорит о том, что если он полностью погиб, то у него никакой воли нет.
Братья, а как может воля проявляться только в одну сторону? Вот в советское время при голосовании за этого, там приходили люди на выборы, там был только один человек. Ну, в Людне. Хрущев. И люди голосовали все за Хрущева. Так же было в советское время, да? Было такое. Ну и потом говорили, что это был выбор советских граждан. Ну да. Но вот вопрос, у человека греховного, у него есть возможность пойти на собрание или не пойти на собрание? Но это его выбор, его личный выбор, пойти или не пойти. Ну, значит, у него есть свободная воля? Ну, понятно, мы же, братья, вот я еще раз говорю, вот мне кажется, что мы вот как бы немножечко друг друга не понимаем. Когда я говорю о том, что человек не до конца греховен, в смысле, когда я говорю о том, что у человека есть что-то доброе, оставшееся от его первого образа, я же не говорю, что он от этого не перестал быть погибшим грешником. А да и аминь, абсолютно все люди на этой земле, они погибшие грешники, 100%. Но это не означает, что в этих погибших грешниках нету ничего абсолютно божеского присутствия никакого. Вот смотрите, еще раз, вот мы как-то там сажали картошку. Мы взяли картошку, она вся насквозь гнилая, эта картошка, абсолютно. Такая, это все. И мне все-таки жена говорит, все равно она вырастет. Эта картошка. Я говорю, она не вырастет. Вырастет. Ну, в общем, мы тут подискутировали. И мы ее порезали на 4 части и посадили, заметили, куда мы посадили. И она выросла. А о чем это говорит? Что внутри этой гнилой картошки там что-то оставалось, не гнилое, да? Она пахла неприятно, она какая-то была склизкая, ну значит там внутри... А если бы она была гнилая, на 100%, если бы там картошки больше не осталось, осталась бы только одна гниль, она бы не выросла, так же, да? Вот в этом суть вопроса. О том, что мы с вами гниль, прошу прощения, да? Вот, мы с этим не спорим. Единственный вопрос возникает, вот в этой гнили хоть что-то вообще осталось Божьего? Или ничего там не осталось Божьего? Вот об этом речь идет. Ну, братья, итак. Кстати, вот этот пример с картошкой, да. Вот например, вот, допустим, несколько мешков с картошкой. И вот мы выбираем, какую посадить, какую нет. И она, ну, она жена, у нее, она из семьи 15 детей, они всю жизнь сажали картошку. Это я ее первый раз в глаза вижу. А вот... Вот она берет картошку, она говорит, она вырастет. То есть она на основании чего это говорит? На своего опыта, что там что-то есть. Братья, если человек, если он, она берет другую картошку, она говорит, это не вырастет, она ее выкидывает. Она знает, что там ничего доброго, ну, нету в этой картошке ничего доброго. Вот и возникает вопрос, когда Бог на нас смотрит, Он выбирает